Разворот на восток.
Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Это «Разворот на восток». Это Турал Керимов. Турал, привет еще раз.
Да, Алексей, последний блок у нас остается, и начну я его с тем, что договорю с предыдущего блока. И вот,
Американская подвязка, что будет?
Да, не только в Турции, да, это все происходит так явно по поводу турецко-американских отношений, но и в Соединенных Штатах, как это там принято, вальяжно, масштабно, очень много традиционных инструментов в этом во всем всегда задействовано. И вот начались разбирательства сейчас по поводу мэра Нью-Йорка, значит, который считается одним из главных лоббистов Турции и отношений с Турцией в Соединенных Штатах. В Турции пока еще какой-то реакции на этот счет я не увидел, но американская пресса достаточно активно это обсуждает, точно так же, как и активно обсуждается саммит АТЭС, который с 11 по 17 число проходит в Сан-Франциско. И главный гость, естественно, этого мероприятия считается Си Цзиньпин, глава КНР, он должен прилететь по имеющейся в СМИ информации 15 числа туда. И это стало темой номер один. Многие обсуждают и не только в Соединенных Штатах, в самом Китае, да и вообще в Азии в целом о том, что там будет происходить. Австралию эта, кстати, тема тоже не обошла стороной. И Энтони Албанезе, премьер-министр этой страны, заявил о том, что будет делать все для того, чтобы пересмотреть отношения с Пекином, чтобы они снова вышли на тот уровень, который был и ранее. Mm-hmm. Нужно упомянуть, что последние годы Австралия вводила санкции против Пекина, Пекин перестал покупать там уголь, литий, если не ошибаюсь. Это сильно ударило по австралийской экономике. В сфере безопасности очень много вопросов друг к другу и у Камберры, и у Пекина. И вот теперь Албанезе считает, что в Сан-Франциско удастся переговорить с Си Цзиньпином и как-то наметить пути для того, чтобы все-таки перейти к нормализации этих отношений. И нужно понимать, что саммит в Сан-Франциско, он касается, собственно говоря, обстановки на огромном пространстве, да, Тихоокеанского региона и затрагивает государства как Азии непосредственно, так и Латинской Америки. Очень много всяких разных вызвало споров, это в том числе, да, и в странах, опять же, Латинской Америки, как я сказал. Участие России долго оставалось непонятным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что вице-премьер Алексей Аверчук туда направится, будет представлять российскую делегацию. Конгресс Перу все-таки одобрил поездку президента Дины Болуарте. Были проблемы, ехать, не ехать, одобрят, не одобрят. Ну и, конечно, центральной встречей будет встреча между президентом США Джозефом Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Встречались они последний раз год назад, в ноябре 2022 года, в Индонезии на острове Бали во время саммита G20. Я думаю, что о чем они будут говорить и есть ли вообще им, да, поговорить о чем-то, что не приведет к еще большему обострению кризиса происходящего. Последний год американо-китайских отношений оставляет желать лучшего и для тех, и для других. Я вообще считаю американцев и китайцев такими, как бы это назвать-то, скованными одной цепью.
Я вот ждал, чтобы параллельку провести, потому что если с Турцией американцы заклятые, как заклятые друзья, да, здесь скованы одну цепь. Ну, экономическая, я так понимаю.
Да, экономическая, финансовая, настолько взаимосвязаны эти страны, что, видимо, как бы и те, и другие были бы рады вбить последний гвоздь в крышку гроба оппонента, но понимают, что при этом придется похоронить и себя тоже вместе с ним.
Интересно, такие поэтические сравнения. Будем подробнее разбирать, анализировать, изучать эту тему, ситуацию взаимоотношений непосредственно с США и Китая. Политолог-американист Малик Тудаков с нами на связи. Малик, здравствуйте.
Малик, приветствую.
Да, приветствую вас.
Ну, я, наверное, начну издалека, из Австралии все-таки. Почему? Потому что Албанезе говорит о том, что хотелось бы перезагрузки. Китайцы всегда говорят о том, что инициатором охлаждения и каких-то проблем в австралийско-китайских или китайско-австралийских отношениях была Камбера и предыдущее правительство, предыдущий премьер Австралии. И Китай готов к любым предложениям, которые Австралия готова представить. И в Пекине хотят обсудить весь спектр имеющихся вопросов и считают, что экономические отношения между двумя странами не соответствуют тому уровню, который был ранее и который в перспективе, в общем-то, в Китае ожидали. Скажите нам, пожалуйста, насколько вообще эти планы Албанезе именно с точки зрения Австралии и внешней политики Австралии сейчас реализуемы?
Ну, в общем-то, они вполне реализуемы. И мы наблюдаем, уже наблюдали довольно большое количество шагов со стороны нынешнего кабинета министров Австралии, лейбористского. Да, вот после того, как они пришли к власти в прошлом году, а, в общем-то, и сам премьер-министр Альбаниз посещал уже Китай, они там о чем-то договаривались, возобновили они поставки угля, о чем мы тут тоже говорили, да, что там несколько лет не поставляли, с 2019 года, ну, как бы это уже все возобновилось. Вот, понятно, что там он никак не пересматривает военную стратегию на AUKUS, потому что я думаю, что это, конечно, выходит далеко за пределы его компетенции, да, и такие решения принимаются, ну, точно не в Канберре, вот как минимум в Вашингтоне и в Лондоне. Поэтому здесь никаких подвижек нет. Но вот что касается экономической повестки, то, в общем-то, ну да, некоторая нормализация случилась. Вот, я думаю, что там не так будут они продолжать жестко воевать с китайскими инвестициями, что наблюдалось последние несколько лет правления либеральной партии, ну, по факту консервативной партии Австралии. Вот, учитывая, что действительно и австралийская экономика, как и американская, довольно сильно зависит от китайских инвестиций, же гораздо больше, чем американская. Австралия и Канада, они на протяжении долгого периода времени, в общем-то, жили на этих самых китайских деньгах. И там огромный, например, пузырь на двусмысленном ипотечном рынке, во многом благодаря тому, что китайцы переезжали массово, скупали недвижимость и так далее. Вот потом, когда начались сначала торговые войны, а затем и пандемия, ну, в общем, обострились проблемы. Вот, ну, видно, что как бы австралийское общество на это отреагировало сменой власти. Вот поэтому сейчас, ну, наверное, да, некоторая ситуативная разрядка, она и уже происходит, и будет происходить и дальше. Как минимум там, в вопросе инвестиционном, финансовом, экономическом, ну, да, страны решили отойти от вот той жесткой конфронтации, точнее, австралийцы решили отойти от той жесткой конфронтации, которую они пытались на протяжении нескольких лет навязать Китаю. Ну, я думаю, что, конечно, не самостоятельно, а по определенному приказу или, можно сказать, такой мотивации, да, со стороны своих старших партнеров по вот коалиции стран англосферы.
И тут вот у нас всегда, когда идет речь о заявлениях о каких-то переговорах предстоящих, всегда вот такой хороший фон. Всегда полно, значит, оптимизма и в информационном пространстве, и из уст первых лиц. И тут американцы, как мне кажется, Малик, поправьте меня, пожалуйста, если это не так, решили все-таки пересмотреть подходы на этот счет. И Минфин США, Джанет Йеллен, заявили о том, что не будет никаких прорывов, ожидать каких-то особенных результатов от двусторонней встречи Си Цзиньпина и Джозефа Байдена не приходится, но при этом США очень хотят сохранить открытыми все доступные формы коммуникации и диалога с Китайской Народной Республикой. А о чем говорить-то тогда? Диалог о диалоге или что? Вот как это представляется?
Да нет, ну нет, давайте так. Во-первых, говорить есть много о чем. Это раз. Вот как бы личная позиция Джанет Йеллен, потому что личная позиция с одной стороны, ну и позиция, конечно, как главы казначейства, но она никогда не любит, как вот сейчас модно выражаться, хайповать, да, поэтому такая вот стратегия низких ожиданий, потом если удастся какого-то прорыва добиться, ну, может быть, это представить как успех администрации Байдена. Но здесь, опять же, никакого секрета нет. Да, у нас есть три основные повестки, которые будут обсуждаться на этом саммите. Первая — это фентаниловый опиатный кризис, где американцы очень активно упрашивают Китай с этим помочь, потому что там немалое количество того, что в дальнейшем используется для создания фентанила, поступает именно с китайского рынка. Во-вторых, это регулирование искусственного интеллекта, и даже, по-моему, недавно в Financial Times была утечка о том, что вот американцы хотят ограничить как раз создание там дронов с искусственным интеллектом, боеголовок ядерных с искусственным интеллектом и так далее. Ну, это зеленая повестка. То есть вот три основных направления, где, я допускаю, что каких-то шагов можно будет достичь, учитывая, что в общем-то, какие-то каналы коммуникации не закрывались, даже несмотря на кризисную ситуацию в отношениях между Америкой и Китаем. И, в общем-то, переговоры шли и идут. И там Джон Керри, например, да, представитель нынешней администрации по зеленой повестке, постоянно ездит в Китай и, кажется, как у себя дома там уже себя чувствует, учитывая, там, раз в несколько месяцев он Пекин посещает. Плюс к этому, безусловно, я думаю, будет обсуждаться актуальная повестка «Война на Украине». Американцы будут снова убеждать Китай сократить кооперацию с Россией, но здесь, конечно, никаких подвижек не будет. Будет обсуждаться ближневосточная ситуация, но вряд ли тоже без подвижек, потому что хоть Китай он постепенно усиливает свое присутствие на Ближнем Востоке, но он пока все-таки не стал тем игроком, который может в реальности влиять на происходящий процесс. Вот. И в-третьих, я думаю, что, конечно, ситуация в Южно-Китайском море. Вот здесь, конечно, вопрос будет стоять ребром. Вот. Какая, во-первых, стартовая переговорная позиция у Китая, и какая стартовая переговорная позиция у администрации Байдена. Да, потому что обостряются, как мы видим, да, конфронтация вокруг вот этих вот тарифов, за которые борются, с одной стороны, китайские военно-морские силы, с другой стороны, там, пограничные, значит, береговой патруль Филиппин, на стороне которого стоят американцы. Вот. Ну и в январе, как мы знаем, тоже пройдут выборы на Тайване. И вот здесь, я думаю, что одним из таких непубличных тем для обсуждения станет именно ход тайваньских выборов, январских. Ну, вот я допускаю, что администрация Байдена будет как-то убеждать Китай, в общем, провести эти выборы так, чтобы здесь не случилось какого-то силового сценария, большой конфронтации, потому что третью войну Америка на текущий момент, скорее всего, не потянет. Есть война на Украине, которая продолжается, да, война в Газе, которая тоже некоторые военные и финансовые ресурсы у Америки отнимает, хоть и не так много, конечно, как на Украине. И если случится еще война на Тайване, это будет, конечно, сильнейший удар для Америки. Поэтому будет попытка договориться с Китаем так, чтобы провести чинно-благородно эти выборы. Вполне возможно, правящая прогрессивная партия переизбирается, там общий прозападный курс Тайваня никуда, конечно, не девается, и Китай, чтобы с этим смирился. Несколько дней назад была утечка в прессе, по-моему, тоже англоязычной, гонконгской, на самом деле, гонконгской англоязычной прессе, о том, что официальная позиция Китая по Тайваню такая, чтобы американцы не вмешивались в эти выборы и официально не поддерживали правящую партию. Но я не уверен, что Джо Байден сможет дать такие гарантии, поэтому здесь, наверное, особых подвижек ждать не стоит. А что касается трех основных публичных тем, про которые я сказал, это фентанил, искусственный интеллект, зеленая повестка, я вполне допускаю, что каких-то общих резолюций удастся добиться, и вполне возможно даже будут некие подвижки. Но это частные темы, понятно. Они не влияют на общий тренд в сторону конфронтации, который как продолжался в отношениях между Америкой и Китаем, так он и будет продолжаться.
Малик, я вот посмотрел азиатскую, англоязычную, в том числе прессу в саммите, да, по поводу саммита АТЭС и в преддверии саммита Юго-Восточная Азия. В общем-то, очень много колумнистов, много мнений, которые говорят о том, что этот саммит будет не очень комфортным для Соединенных Штатов. Опять же, в свете всего происходящего и того, что вы тоже перечислили на международном уровне и на региональном уровне, и в свете нарастающих каких-то противостояний по периметру китайских границ с американскими союзниками, и что страны Азии будут задавать вопрос о том, на что им ориентироваться в развитии своей экономики, в первую очередь, и международных связей, что ожидать от США в свете предвыборной гонки американской, по сути дела, уже, да, идущей, и в свете американо-китайских отношений. Скажите, пожалуйста, как американцы вот сейчас вообще, в принципе, себя позиционируют в АТС, и какие у них перспективы отношений с традиционно дружественными, на самом деле, по большей части странами Юго-Восточной Азии, вообще Азии в целом?
Что касается АТС, я думаю, что на текущий момент это уже мертворожденный концепт, да, он формировался в конце 80-х годов на пике глобализации, когда весь азиатский регион, и там не было такого большого различия между Китаем, Вьетнамом и другими странами, они включались в эти вот самые глобализационные процессы. И Америке, конечно, было выгодно с этим договариваться, выстраивать какие-то общие экономические фреймворки, по которым могли бы работать американские корпорации, перенося производство в эти страны, ну и так далее. Вот сейчас, конечно, уже нету такого общего единого пространства АТС, случилась некая фрагментация. А, во-первых, вырисовываются страны, которые являются экономическими партнерами США, и они им важны в рамках торговой войны с Китаем. Да, это, ну, отчасти Филиппины, отчасти Малайзия, ну, конечно, это Вьетнам и Индия. Вот Индия, безусловно, не в АТС, но в рамках торговой войны с Китаем играет важную роль. Ну, вот в АТС Вьетнам, например, тот же самый. Да? Но вот с этими странами, конечно, Америка продолжает активно сотрудничать. Вот, в общем и целом, страны АСЕАН, назовем их так, да, они пытаются, в общем, сидеть сразу на двух стульях, да, лавировать между Америкой и Китаем, зарабатывать, конечно, очень неплохие деньги, да, на переносе производств и рабочих мест, которые появляются, да, в этих странах после того, как американские корпорации туда релоцируют свои предприятия, в основном из Поднебесной. Ну, тот же Вьетнам на этом заработал там, несколько сотен миллиардов долларов только за последние несколько лет. То есть, конечно, страна, ну, купается в американских деньгах и американских инвестициях сейчас. Вот. Но при этом, ну, не связывать себя по рукам и ногам какими-то очень жесткими договоренностями и договорниками с Америкой, но так, чтобы не пришлось им, например, в случае конфликта, реального горячего конфликта, участвовать в войне на стороне США. Вот этого они бы не хотели. То есть они готовы зарабатывать деньги на торговой войне, но участвовать в реальной горячей войне они не хотят. Позиция Америки такова, чтобы создать вокруг Китая пояс стран, недружественных для Китая, которые можно было бы использовать и как рычаг в торговых войнах, и при желании как рычаг в горячих войнах. То есть, во-первых, есть, безусловно, Япония и Южная Корея, страны, которые уже заключили не так давно в Кэмп-Дэвиде соглашения, да, взаимные поддержки в случае конфликта, и там даже создают вместе с Америкой, ну, некоторые интегрированные друг с другом единые военные сети, например, коммуникационные сети. Это раз. Есть Тайвань, который получает американские вооружения. Есть Филиппины, где появляются там, в районе 7 новых американских военных баз под американскую авиацию. Ну, вот, есть Вьетнам, куда не так давно, как мы знаем, да, приезжал госсекретарь Блинкен и пытался продать Вьетнаму американские вооружения. Ну, Вьетнам все-таки, памятуя о своей очень сложной исторической судьбе с американцами, не стал их закупать, поэтому проявил большую независимость. Вот, но многие другие страны, в общем-то, ну, не то чтобы они готовы на это идти, да, но там влияние Америки довольно серьезное, это раз. Ну, вот, ну и во-вторых, в общем, довольно жестко американцы свою позицию продвигают. Но пытаются, все-таки стараются страны АСЕАН лавировать сейчас. То есть экономически они зарабатывают на этом, на кооперации с Америкой. Военно, ну, стараются все-таки отойти в сторону. Но я не уверен, что у всех из них получится. Вот. Ну, а задача максимум, да, для американцев, в общем-то, такая же, какая она была в Восточной Европе. Да, создать этот самый блок стран, и если будет какой-то большой конфликт, вот можно было бы чужими руками воевать с Китаем. Там не рисковать своим флотом, своими авианосцами, а вот, ну, накачать вооружениями ту же Японию, Южную Корею, Тайвань, Филиппины, вот, чтобы они воевали с Китаем, а не мы. Таким образом, можно было бы ослаблять Китай чужими руками. Вот, ну, это, как бы, наверное, история на перспективу, там, на годы, а может быть, десятилетия вперед. Но сейчас, конечно, основная задача – это торговые войны вести и как-то снижать зависимость от американской экономики от китайской. И здесь, конечно, вот эти вот самые страны АТС, не знаю, страны АСЕАН, да, за пределами Китая, они являются, ну, ключевыми для Америки. Поэтому туда переносится производство, туда идут американские инвестиции, туда идут американские деньги.
Малик, и вот в контексте, опять же, и того, что вы упомянули, и в целом развитие американо-китайских или китай-американских отношений, повестка дня, на самом деле, обширная, с одной стороны. С другой стороны, попыток, реальных попыток как-то найти точки соприкосновения, проследить, да, эти попытки сейчас очень сложно. И у меня такое дежавю возникает с недавно состоявшимся визитом Блинкена в Анкару, когда турецкие официалы допускали утечки в прессу, где открыто говорили о том, что, ну, в общем-то, Блинкен приехал просить, американцам предложить нечего, а мы как бы не собираемся предпринимать какие-то меры без понимания того, зачем это нам нужно. И вот здесь то же самое. Си Цзиньпин приедет в Сан-Франциско. Есть ли что американцам конкретно предложить китайцам в обмен на вот все те темы, на всю эту тематику, на весь этот огромный спектр вопросов для того, чтобы иметь точки соприкосновения? Ведь сейчас у меня такое ощущение, что нету на самом деле.
Ну, я бы с вами в данном случае тоже поспорил бы. Вот, я думаю, что, конечно, есть. Но вот не зря вместе с Си Цзиньпином приезжает довольно значимая делегация китайского бизнеса. Но как раз китайская экономика сейчас, ну, переживает там определенные кризисные времена, в том числе и именно из-за спада западных и американских инвестиций. Поэтому здесь будут, я думаю, что какие-то закулисные договорники, в том числе с финансовыми структурами американскими, да, о том, чтобы не ставить препоны, не вводить санкции, можно было бы дальше инвестировать. Если будет такой зеленый свет от Белого дома, это, ну, довольно неплохой сигнал для Китая и для китайской экономики, потому что там действительно много проблем, да, и с банками, и с ипотечным рынком, вот несколько даже строительных гигантов разорилось недавно. То есть, как бы, я бы не сказал, что в Китае все очень радужно. Очень много проблем в американской экономике, но мы же понимаем, они очень, как вы правильно отметили в начале передачи, они тесно друг с другом переплетены, и поэтому, если у тебя ипотечный кризис в Америке, у тебя ипотечный кризис в Китае. Поэтому, видите, тут все вполне симметрично. Это раз. Но, во-вторых, как мы видим, уже некоторые шаги со стороны американцев начали происходить. В частности, были официальные заявления от американского казначейства, что там не будут усиливать санкционный режим в отношении Гонконга. Это как раз это, в общем-то, главная такая вот бухта для завлечения иностранных инвестиций в Китай. Вот. Ну и плюс как бы там отправили, бросили под автобус, как сами американцы говорят, некоторую часть гонконгских диссидентов, да, которых там могла Америка принять, но, судя по всему, уже не примет. Вот. Я думаю, что тоже это был такой важный сигнал в адрес Пекина, что видите, мы с вами в чем-то все-таки готовы договариваться там по каким-то небольшим частным рядовым вопросам. Поэтому я бы сказал, что так, все-таки, если бы Си Цзиньпину вообще не был бы заинтересован, да, и он бы понимал то, что Америка ему ничего не даст, он бы не поехал. Вот. То есть это все-таки нужно понимать. Действительно, ну, знаковая история. Это первый за 6 лет визит Си Цзиньпина в Китай. Многие полагали, что он вообще в принципе в Америку, То есть многие думали, что он вообще никогда больше в Америку не поедет, учитывая, да, вот нынешнюю эскалацию в отношениях. Вот. Но, тем не менее, он собрался и поедет. Хотя мог бы отправить, да, там, Ван И, например, министра иностранных дел. Ну нет, все-таки поедет как первое лицо, это тоже знаковая история. Я думаю, что если бы, опять же, вот, Си Цзиньпин понимал то, что американцы ему ничего не дадут, он бы не стал сам лично ехать. Поэтому все-таки некоторые надежды есть на то, что там американские инвестиции, американские деньги тоже в Китай как шли, так и будут идти, может быть, несколько даже большим объемом. Несмотря на то, что там в остальных сферах, в военно-политической сфере, да, мы наблюдаем довольно жесткую конфронтацию.
А Малик, и последний вопрос. У нас две минутки остается, 2,5. Не могу не спросить про Китай и роль Китая в контексте предвыборной борьбы, которая в Соединенных Штатах уже идет, и межпартийной борьбы, и внутрипартийной борьбы, как у демократов, так и у республиканцев. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то изменения в восприятии Китая в этом контексте, с одной стороны, а с другой стороны, как это все повлияет на американо-китайские отношения в итоге? Или вообще есть ли какое-то влияние?
Ну, нужно понимать то, что, в общем-то, никак отношения к Китаю не меняются, потому что оно как стало строго негативным в эпоху Трампа, так оно таковым и остается. То есть там больше 80% американцев относятся к Китаю очень негативно, и, в общем, консенсус внутри обеих партий сформирован. Да, конечно, демократы, они, в отличие от республиканцев, не являются настолько жесткими антикитайскими ястребами, но им тоже приходится вот, обращать внимание на общественное мнение. Поэтому, кстати, одна из причин, почему, например, там, может быть, Джо Байден лично бы и хотел серьезно договориться с Китаем, и даже было несколько попыток, вот, но вот это вот самое антикитайское лобби в Вашингтоне ему никогда не даст. Ну и общественное мнение, то же самое. Та же самая проблема уже у республиканцев будет, если они придут к власти, пытаются с нами договориться. Ну, антироссийское лобби тоже, конечно, не менее сильно, чем антикитайское лобби в Вашингтоне, ну и общественное мнение тоже не на стороне России, Америки. Поэтому они с такой же проблемой столкнутся. Поэтому, да, это, ну, вот некоторая ловушка, в которой оказалась американская внешняя политика. То есть проводить решения, которые были бы непопулярны, да, и против чего выступает львиная доля лоббистов в Вашингтоне, ну, просто невозможно. Поэтому это, ну, на самом деле, вот один из самых главных гарантов того, что не будет какого-то глобального договорника между Китаем и Америкой на текущий момент. Хотя у нас почему-то некоторые эксперты этого опасаются и думают, что вот сейчас как-то договорятся и там по Украине, по всему остальному. Нет, этого, конечно, не будет. Но ситуативно, да, в отдельных вопросах я допускаю, что могут прийти к консенсусу.
Малик Дудаков, политолог-американист. Спасибо большое, Роман. Малик. Ну и, собственно говоря, постепенно заканчивается наш эфир.
Какой-то насыщенный, да. 2 часа. Тут уж даже резюме особо не подвести. Очень глубокие темы, за которыми нужно продолжать следить, и где вот действительно кажется, что-то ты уже чуть-чуть уловил, а на самом деле все только продолжает развиваться.
Поэтому мы еще не раз об этом, обо всем расскажем в эфире «Разворота на Восток» на радио «Спутник».
И об итогах того саммита АТС, который состоится, и о том, как будет разворачиваться, к сожалению, продолжающийся конфликт Израиля-Хамасовский, да. Наверное, да?
Сектор Газа.
Здесь так. И, безусловно, о том, как вокруг ближневосточных вопросов, сложностей, интересов и вызовов будут дальше развиваться взаимоотношения отдельных стран. Разворот на Восток, за этим следит Турал Керимов не только в эфире по воскресеньям, но и в телеграм-канале можно подписаться. Турал, благодарю.
Спасибо, Алексей.
Разворот на Восток.